Сердечно рад встрече с вами. Сердечно рад. Чувствую, как от встречи к встрече по апологетике оттачивается ваше копье, укрепляется броня и развиваются всяческие духовные способности в области апологетики. Вспоминается мне, не просто так сейчас я об этом говорю ради лирического отступления, вспоминается мне те годы, последние советские годы, когда в стены духовной, Московской духовной академии приглашались различного рода партийные деятели, депутаты для того, чтобы, значит, найти какой-то компромисс, провести какой-то диалог, иногда даже баллотироваться, значит, от округа. И вот они попадали в такую непривычную обстановку. Весь зал, как мы сейчас, встав, поет молитву, глядя на икону. Икона обычно располагалась в этом углу, и она была закрыта занавесочками. Ну, видели, кто знали, что она там находится. Вот, прикрыта, не закрыта, а прикрыта боковыми занавесками. То есть она как бы в алькове таком находилась. Ну и вот 2-3 человека, приглашенных в президиум, когда весь зал и президиум, состоящий из высоких особ, поворачивался к этой иконе, недоумевали, потому что все смотрели на этих партийных деятелей и на них, как бы глядя, пели что-то. Они себя чувствовали страшно неловко, потому что почему это на них все смотрят. И только в самом конце молитвы они начинали догадываться, что все смотрят не на них, а куда-то за них. А за ними как раз стояла икона. В последний момент они успевали повернуться к этой иконе и обратить внимание, что почему-то они в тот угол все смотрят. Вот. Это были такие достаточно, ну, забавные сцены. И именно я об этом вспомнил в связи с темой, с которой мы сегодня начнем. Вот до сих пор в рассуждениях о смысле жизни, о уровнях познания, я как-то опирался прежде всего, вернее, в этих рассуждениях была некая полемичность именно с материализмом. Этого мы не можем избежать в апологетике, потому что, во-первых, начиная с конца 18 века, происходят определенные процессы в человечестве, которые и Россию коснулись, когда рациональный разум начинает выходить как бы из того, что он потом называет опекой веры. Хотя это не опека, а благодатная, так сказать, коррекция. На самом деле разум восставал против веры и увлекался прагматизмом, рационализмом в отношении к жизни. Эту школу человечества прошло. Эта школа оказалась не просто опасной, она, в общем-то, для человечества, как вы знаете, оказалась трагической. И трагическим в этом смысле был 20 век, потому что это был век не просто науки и техники, а это был век великого эксперимента, когда даже народ русский, осознавший себя, в свое время осознававший в лице, не в массе, а в лице лучших своих представителей, осознававший как хранитель православия, отвернулся от Бога, отвернулся от веры в силу объективных и субъективных причин и оказался опьянен антитеизмом и материализмом. Поэтому и потом советское время существовало под знаком этого материализма, поэтому неудивительно полемика с материализмом по этому поводу. Однако человечеству, видимо, свойственно чему-то поклоняться, человеку свойственно чему-то поклоняться, поэтому на этом месте, на месте, где разрушен пьедестал Богу, сразу начинает возникать суррогат. И при этом получается, что многовековая история христианства оставляет, если не проникнуть глубоко в его смысл, даже при отвержении Христа может оставить определенные культурные формы. И мы вдруг видим удивительную вещь. Коммунистическая идеология, которая победила в советское время, она пользовалась теми же культовыми формами. Мы все это сегодня знаем. Сегодня этими сравнениями никого не удивишь. Но действительно, посмотрите, начиная с того, что первые революционеры подносили своих новорожденных младенцев к портретам Маркса и Энгельса, как в старину подносили к иконам, и заканчивая, конечно, кульминационным моментом, это мавзолеем, где как бы пародия находится на цветы и мощи, вот, значит, коммунизм в культовых своих формах пародирует церковное устроение. Но он пародирует, оказывается, не только в формах, но и в самой идеологии. Это очень интересно. Для этого надо внимательно посмотреть некоторые фрагменты наших фильмов советских 50-х годов. Просто диву даешься, как там четко, вот вы знаете, скажем, мы знаем, что вот есть понятие, о чем Бердяев, в частности, писал, да, чистоты церкви, недостоинства христианства, необходимости покаяния. Мы знаем историю церкви, проблему, связанную с ересями, с расколами. Вот все это варьируется в истории коммунизма. Все это варьируется в истории коммунизма. Там есть все. Мы можем найти в этих отголосках документальных все. Можем найти, например, публичное покаяние человека и ощущение к партии такое же, как ощущение христианина к церкви. Отлучение от партии такое же, как отлучение от церкви и так далее, и так далее. И, значит, в связи с этим, сегодня уже в новых исторических условиях возникает такой соблазн, когда происходит определенное и очень опасное смыкание между коммунистической идеологией и идеологией некоторых христиан. Мы знаем даже такие случаи, когда в одной демонстрации, еще недавно, сейчас я таких демонстраций не вижу, еще несколько лет назад в одной демонстрации могли нести иконы, портреты Ленина и Сталина, которые эти иконы благословляли сжигать. Портреты царя Николая II, которого этот же режим, в общем-то, ненавидел и называл всякими бранными словами. И все в одной демонстрации. При этом как бы наводятся даже мосты. Говорится о том, что теория-то, вы понимаете, вы же говорите, христиане, что церковь свята. Действительно, мы говорим, что церковь свята, и знаем, почему церковь свята. Она свята только одним. Церковь свята присутствием в ней Господа Иисуса. Больше ничем. Наличие действительной живая жизнь Духа Святого в церкви подает надежду, приобщаясь к жизни Духа Святого, освящается и человек. Вот чем, в общем-то, отличается церковь от всех остальных организаций на свете. В ней есть реально Бог. И это только помогает каждый раз возрождаться церковь. Апостол Павел по этому поводу однажды написал: «Нас считали мертвыми, а вот мы живы». Это действительно сознание победы, которое как бы происходит изнутри. В связи с этим вот хочется вспомнить, я сейчас вернусь к основной теме, в связи с этим хочется вспомнить удивительную вещь, которую можно встретить в произведении, казалось бы, достаточно далеком от апологетики. Я имею в виду Декамерон, известное произведение средневековое, в котором часто выставляется так сказать, мораль и нравственность на посмеяние. И вообще относится это к эпохе кризиса духовного. Вот. Тем не менее, хотел этого автор Боккаччо или не хотел, но одна из новелл этого произведения звучит весьма и весьма апологетически. Там рассказывается несерьезно, там рассказывается с юмором, но вещь-то очень серьезная. Почему? Там рассказывается о неком еврее, еврейском купце, который почти пришел уже к вере во Христа. И у него есть его духовный наставник, священник католический, который его должен крестить. И вот он ему, а он по своим купеческим делам часто разъезжает по Европе. И вот он говорит, что он хочет поехать, я не помню, в какой-то французский городок, и там, будучи по делам, он поживет у своего, значит, знакомого кардинала. Почему, зачем это тебе нужно, спрашивает священник, и он говорит, я хочу увидеть жизнь церкви изнутри. И если и после этого уже уверенно принять святое крещение, говорит этот еврейский купец. Когда он уехал, священник очень огорчился, потому что, ну, во-первых, как бы за скобками остается то, что и время кризисное для духовной жизни, таких времен много, наверное, каждое время на земле кризисное в смысле веры и нравственности. Ну, а это особенное время, значит, раскола, время упадка в католической жизни, в католичестве духовной жизни. А во-вторых, этот падре знает действительно жизнь этого кардинала и понимает, что ничего хорошего он там не увидит. Да. И ну, это было время, вы знаете, когда все что угодно могло быть. Например, излюбленным занятием кардиналов могло быть занятие магией и астрологией. Так вот, когда этот ребе, купец, возвращается назад и приходит к священнику, священник ему удрученно говорит, наверное, теперь после того, что ты там увидел, ты не захочешь креститься. А он отвечает, он говорит, нет, падре, напротив, теперь я захочу креститься. Я очень хочу креститься. Как же так? Спрашивает священник. А он ему говорит, да если после того, что я там увидел, при этом Церковь Божия уже столько столетий жива и приносит плоды, значит, в ней и воистину живет Бог. И он принял крещение. Еще раз повторяю, наверняка мысль эта, наверняка Боккаччо не рассчитывал на апологетический, так сказать, момент своей новелли, а получилось так. Это действительно правда, потому что живы мы и святы мы только одним Господом нашим. И вот в этом смысле, конечно, можно понять замечательную статью, которая в свое время, в 20-е годы, была написана Николаем Бердяевым. Эта статья называется «О достоинстве христианства и недостоинстве христиан». В этой статье он, значит, подчеркивает следующую глубокую мысль. Звучит эта мысль так. Необходимо различать достоинство христианства и недостоинство христиан. Запятая. Но о недостоинстве христиан мы как раз и судим по достоинству христианства. Вот если вы внимательно потом посмотрите на эту фразу, вы поймете, сколько в ней глубины. То есть, с одной стороны, разделение, необходимо сделать различие между непогрешимостью и уникальностью личности Христа, живущего всегда и вовеки, и с другой стороны, конкретным поведением часто заблуждающегося человека, тем не менее искренне стремящегося к покаянию. Ведь христианин это не хороший человек, а христианин это человек, который хочет исповедовать Христа и жить со Христом. А вторая половина этой фразы говорит о том, что разговор о том вообще, что такое хорошо и что такое плохо, бессмысленен без веры в Бога и без веры во Христа. То есть нужна точка отсчета. От чего отсчитывать нравственность? Без этого. И, между прочим, вот это противоречие между материализмом и нравственными требованиями, о котором мы уже говорили, сейчас будем говорить, прекрасно опять же показал Бердяев, когда он анализировал марксизм. Бердяев много писал и о марксизме, и о духах русской революции, и о буржуазии. И вот он заметил одну удивительную вещь. на которую, может быть, даже мы не обращали внимания. Хотя многие, особенно старшего поколения, в вузах изучали манифест коммунистической партии, если не ошибаюсь, это был 1848 год. Вот, время написать. Так вот, Бердяев обратил внимание на удивительную вещь. Манифест этот исходит из теорий общих марксистских, в том числе видения Энгельсом происхождения семьи, частной собственности, государства, где, как вы знаете, вся история рассматривается как бездушный процесс, как процесс, зависящий не от духа, не от поисков духа человеческой, тем более не от взаимосвязи человека и Бога, а всего лишь от взаимоотношений между производительными силами и производственными отношениями. Я рад буду, что для молодежи это звучит как что-то далекое и не вызывающее никаких волнительных воспоминаний. Да. Соответствующим отставанием между производственными отношениями и производительными силами определяются кризисы, революции и так далее. И так далее. Таким образом, человек вообще здесь не рассматривается, а рассматривается общество, как будто это стадо. Но законы жизни этого стада зависят, грубо говоря, от машин, от экономических факторов, от материальных факторов. И вот Бердяев говорит, если это действительно так у Маркса, то какое он имеет право называть эксплуатацию, скажем, буржуев, буржуями пролетариев безнравственной? Какое он имеет на это право? Какое он имеет право призывать к борьбе с эксплуатацией как с безнравственным явлением? Где в его теории видения человека и общества представление о том, что эксплуатация – основа для того, чтобы думать, что эксплуатация – это безнравственно? Такой точки отсчета нет. Эксплуатация – это необходимость, определяемая производительными силами и производственными отношениями. Поэтому призыв, апелляция Маркса и марксистов к нравственности противоречит их мировоззрению, их взгляду на человека и на общество. И вот, опять же, пародируя христианский тезис о достоинстве христианства и недостоинстве христиан, сегодняшние идеологи коммунизма говорят о том, что и у них то же самое, что есть великое достоинство коммунистической теории и недостоинство тиранов и, так сказать, плохих представителей коммунистической теории, которые искажают смысл великой теории. Раньше проще об этом говорили. Старые люди помнят то время, когда говорили, что вот Сталин плохой, а Ленин был хорош. Эта теория напоминает некий такой принятый в то время прием, когда человеку на допрос приходили два следователя, один добрый, а другой злой. И вот добрый, сменяя злого, который до этого потрошил человека, принуждал его к откровенности. Вот. То есть есть добрый следователь, а есть злой. На самом деле, скорее, образы Ленина и Сталина напоминают, хотя они тиражируются и в других вариантах, скорее напоминают апокалиптических персонажей. Зверь из земли и зверь из воды. Израненный зверь, вернее, зверь, носящий образ второго зверя, который казался был мертв, а оказался все-таки жив. Я это говорю не для ерничества. Я это говорю для того, чтобы попытаться разобраться, а действительно, так ли уж хороша коммунистическая теория. Основой этой теории явились старые лозунги, лозунги, принятые еще и в парижской, и более древних революциях и освободительных движений. Эти лозунги хорошо известны, и, в общем-то, о них говорится как о христианских в коммунизме. Эти лозунги мы знаем. Свобода, равенство, братство. И тут возникает та же нелепица и тот же нонсенс, который возникает, который заметил Бердяев в манифесте коммунистической партии. Братством может быть истинным братством, истинное братство может быть тогда, когда люди себя осознают детьми единого Отца, детьми единого корня, а не потомками разновидовых обезьян или разноконтинентальных обезьян. Из материалистического представления о человеке не может быть никакого братства. Достоевский говорил, странно получается у наших нигилистов. Они с одной стороны говорят, что человек человеку брат, а с другой стороны разделяют дарвиновскую теорию, что он произошел от обезьян. С чего человек должен любить другого, если он всего лишь высокоразвитое животное? Нет в животном мире потребности просто любить друг друга. Со свободой еще сложнее. Со свободой сложнее. Потому что люди понимают разное, вкладывают разные понятия в слово «свобода». Можно сказать, что богословие различает три уровня свободы. Я бы назвал их так. Свобода произвола, свобода выбора и свобода святости. Первым нижним типом свободы является свобода произвола. Я считаю, вот вы можете улыбнуться, считаю, что в апологетических целях годится и кино. Но я сейчас имею в виду сказку Шварца «Убить дракона». Я считаю, что эта сказка одна из умнейших вообще. И вот там есть в этом фильме, поставленном по этой сказке, может быть, даже мы когда-нибудь здесь этот фильм посмотрим, потому что мы здесь будем смотреть фильмы по Евангелию в конце года учебного, здесь, в этой аудитории. Вот. И, может быть, такой фильм тоже стоит посмотреть. Правда, я это говорю ведь не ради развлечения. Там есть замечательные моменты. Вот есть один момент, если кто помнит. Как только объявили свободу, все побежали. Причем побежали кое-кто и голыми. И когда они пробежали, на земле остался убитый человек. Вот эта свобода, понимаемая как вседозволенность. Свобода, понимаемая как вседозволенность. Это, по сути дела, дьявольская свобода. В материализме, в марксизме конкретно, мы читали другое определение. Оно как бы стоит в стороне от нашей градации свободы. Кажется, Ленин написал, что свобода – это осознанная необходимость. Звучит это очень сильно, звучит это почти по-христиански. Но повторяю, если человек всего лишь частичка общества, из функция механических факторов, материалистических факторов, то осознать необходимость это примерно так. Что если, например, муха, которую убивают мухобойкой, осознает необходимость того, что ее сейчас убивают, то она свободна. То есть, повторяю, это определение, если человек не божественный человек, звучит ужасно. Свобода есть осознанная необходимость. Оно и звучало. Оно и звучало в истории репрессий. Так надо. Так надо. Так надо для будущего, так надо для блага. Даже считалось некоторыми идеологами различных, как фашистской партии, так и коммунистической, считалось, что время от времени нужна чистка. Нужна чистка, чтобы более жизнеспособна была организация. Я вспоминаю одну удивительную вещь. Знаменитый писатель немецкий, еврейского происхождения, Леон Фейхтвангер, написавший знаменитые «Лисы, виноградники» и другие еще такие, можно сказать, притчи, приезжал, оказывается, в 30-е годы в Москву, приезжал к Сталину, приезжал, в частности, в 36-м году. А в то время в Москве шли показательные процессы над Зиновьевым, Каменевым, Радыком и прочими большевиками первого советского поколения. Коллективы писали там «раздавить гадину», «долой» и так далее. Троцкий был уже в эмиграции. И вот Фейхтвангер очень интересное оставил воспоминания. Они издавались у нас в книжке «Москва», 1936 год, написано Фейхтвангером. Эта книга уникальна, ее никогда не переиздавали с тех пор. Ее быстро изъяли. Может быть, она есть у коллекционеров. Мне довелось эту книгу читать. Может, ее сейчас перевыпустили, я не знаю. То есть это очень редкая книга, ее тираж был в скором времени изъят. Отдельные экземпляры остались. Там есть очень интересные вещи. В частности, Леон Фейхтвангер спрашивает у Сталина: вы говорите о том, что у вас победила демократия, а на самом деле, так сказать, у вас есть все признаки диктатора. А он говорит: демократия, Сталин ему отвечает, это воля, это управление народа. Но если народ говорит о том, что один человек полностью отражает всю волю народу, а мой народ так и говорит, говорит Сталин, то разве диктатура и демократия не одно и то же? Отвечает Фейхтвангер. Так вот, в этой книге Фейхтвангер оставил такое воспоминание о судебном процессе, который происходил над очередной серией вот этих вот Зиновьев-Каменевцев. Один профессор, пишет он, профессор математики, был обвинен в том, что он южнокорейский шпион. На суде он, что его удивило Фейхтвангера, он не стал доказывать свои правоты. Он не стал оправдываться. Он сделал вещь потрясающую для Фейхтвангера, для нас, наверное, тоже. Он стал на суде доказывать судьям, что они на самом деле не все о нем знают. Что он вовсе не только корейский шпион. Что он еще на самом деле работал и на Японию. И так он истерически обличал себя, что в этой истерике дошел до того, что потерял сознание. Его унесли с процесса. О, какая черта! Представляете? Это страшная плата за безбожие. Они все, понимаете, мы говорим это не для обличения. Все смелые борцы с Богом образца 17-го года, все жалкие существа в 37-м году. Только мученики за Христа и только люди достойные, наверное, не обязательно, не всегда с верой прямой, у каждого был свой путь, но в любом случае силой Духа Божьего, только они достойно принимали издевательство и самую смерть. Все остальные превращались вот в такие, так сказать, разложившиеся существа. Души их превращались. Вот. Это очень показательный пример. Чего стоит, так сказать, человеческая правда без Бога. И вот, да, это я иллюстрация к тому, что свобода есть осознанная необходимость. Они осознали необходимость быть пшеницей для будущего счастья. В коммунизме есть вот это, знаете, в коммунизме первых поколений. Жертвенность. Это же христианское чувство, жертвенность. Известна фраза современная о том, что самая трагическая минута в жизни атеиста, когда он хочет благодарить и не знает кого. Имеется в виду Бог. Я думаю, не менее трагическая минута, когда атеист хочет просить и не знает кого. Это жертвенность христианская. Но она оказывается невостребованной. Глядя на старые кадры, как миллионы людей отдали свой жертвенный труд на строительство огромной страны, и эта жертва в итоге оказалась невостребованной. Страна не построенная, и труд обесценен. Это оказалось не проросшая пшеница. Это ужасно жалко. Ведь этот период советский показывает, что в народе скопилась огромная трудовая энергия, которую, если бы она сейчас была у нас, мы бы, наверное, все-таки построили прекрасное общество. Понимаете? То есть не святое, но достаточно достойное и гармоничное. На втором уровне, это обычный уровень, на втором уровне происходит выбор между добром и злом. Это свобода выбора. Эта свобода должна быть осознанной. Это тоже путь к ней непростой. Многие люди считали в коммунистической системе, что лучше быть частицей системы. Они, и когда к ним говорили о покаянии, они говорили и говорят, а в чем каяться? Мы не были виноваты. Времена были такие. До них не может дойти в эту минуту, что человек, казалось бы, мало что может сделать в глобальном размере, может сделать внутри себя гораздо больше. Есть дар Божий, дар свободной воли. Без него человек не человек. Если людей, осознающих в себе дар свободы воли, становится больше, то и жизнь действительно меняется к лучшему. А вот как, но это выбор, который каждый человек делает ежедневно. Выбор между добром и злом. Каждый шаг, каждая минута, каждое слово порой – это результат выбора. И мы должны, конечно, научиться делать этот выбор правильным. В этом борьба, борьба со злом. Но борьба в христианском возрастании не вечная. Борьба не цель, а лишь некий временный земной, как правило, способ стяжания божественного. И вот тогда богословие начинает говорить о третьем уровне свободы, который называется свободой святости. Со стороны это вовсе не свобода. Со стороны это запрограммированность человека, фанатичность человека, как иногда говорят. Свобода это, можно так быть определено, свобода всегда выбирать Бога. Там что-то щелкнулось. Свобода всегда выбирать Бога. Или вот слова такие. Высшая свобода в рабстве Богу. Вообще, в советское время также всегда подвергалось осмеянию словосочетания «раб Божий». Мы не рабы, рабы не мы. Это буквари с этого начиналось. Хотя апостол Павел сказал, что можно быть либо рабом Христу, либо рабом греху. Раб здесь употребляет, да, иногда, чтобы смягчить вот это вот неприятие рабства, удивительное, да, философское неприятие рабства при реальном рабстве в советской системе. Говорили, объясняли так, ну слово раб славянское, оно ведь не значит раб, оно значит работник. Работать Богу, это не значит раболепствовать. Мы работаем, то есть служим. Однако апостол Павел употребляет слово «раб» в прямом смысле, вовсе не в смысле «работник», а именно в смысле «раб». И это традиция древнейшая, это традиция ветхозаветная, где святые люди называли себя бедняками Господа, людьми, которыми ничего не имеют и не хотят иметь, кроме Господа. Это те самые блаженные нищие духом, которых есть Царство Небесное. Люди, которые все вменяют в ничто, кроме жизнь Духа Божьего. И вот это рабство имеется в виду. Мысль о том, что у нас ничего не должно быть более ценного, чем Христос. И хочу, чтобы мои слова сейчас отозвались в ваших сердцах не теоретически, а практически. Это надо достигать. Это, к этому надо стремиться. И тогда возникает свобода святости. То есть, если хотите, уже навык, умение всегда выбирать правильное, святое решение. На земле, в реальных условиях жизни, это дается жертвенно. Поэтому на свободу, которая подразумевается в материализме, это совершенно не похоже. И поэтому свобода, лишенная действительного божественного фактора, превращалась просто в декларацию. А по сути дела, человек не только не был свободным, а он был рабом безысходности.